от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Размер имеет значение, сказал носорог, наступая на сороконожку. Мы не сказали об этом в конце прошлого часа, но Иван Стародубцев ведет телеграм-канал «Турция-это», и все, что вас интересует о Турции, все, что вам хотелось бы знать и в текущем режиме, и со стратегической точки зрения, вот, ради бога, туда. Грешно не воспользоваться. Особенно с учетом того, что человек наш безумно храбр. Безумству храбрых поем мы песню. Человек наш прет на коронавирус, как только его видит, как Ленин на буржуазию. Поэтому его несет на юга, соответственно, в Турцию. Соответственно, обратно он с этим коронавирусом и приезжает. И тут хоть тресни. Я уже даже не говорю о том, что... Ну, уровень сервиса, как минимум, в этом году там под вопросом. А уровень личных угроз, как раз без всякого вопроса. Резко участились сообщения о домогательствах, изнасилованиях. Гибнут, в том числе, дети и подростки. И эта вещь чрезвычайно плохой сигнал на тему того, что там с туризмом в Турцию. Вот только что отель... Категорически отказал иску ребенка, который там погиб в бассейне, его засосало. Так что, знаете, давайте-ка, ребята, так поосторожнее с нашими хотелками отпускными. Детей нам совершенно точно никто не вернет. Это уж как бог свят. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Сегодня... Стрим очередной с 6 до 7 по американской политике. У нас такая получается занимательная политология, вообще-то говоря. И сейчас с нами в эфире Равин Давид Карпов, мой старинный знакомый, товарищ, добрый друг. И поскольку к нам приближается еврейский Новый год, Рош ха-Шана, ну, хоть как-то нам, хоть чему-то мы должны... порадоваться об эту осеннюю пору. Ну, давайте хоть попробуем порадоваться еврейскому Новому году, а то до обычного поди еще доживи. Давид, с нами ли ты?
Да, я на связи, и вы будете смеяться. Как раз вчера я прибыл из Турции, но, правда, я там был транзитом.
А не транзитом? Так, откуда летел?
Вопрос о совпадениях.
А не транзитом ты откуда-то летел, скажи, хоть?
Я летел из Штатов, поскольку был там в силу обстоятельств. Так что я вот свеженький только-только,
из страны,
сказать,
вероятного противника. Прям так и прилетел. Ну, слава богу, пока у нас еще драка не началась. Хотя, если смотреть на все то, что по поводу нас... тамошний официоз говорит, то не очень понятно, почему еще не началась. С другой стороны, мне вот сегодня было прямо очень приятно на плакатах «Сделай Америку снова великой» Трампа появились изображения МиГ-29 и военнослужащих с АК-74. То есть, видимо, от нас требуется сделать Америку снова великой. Ну, пусть скажут, что им надо, мы не против.
Легко. Легко. Ну, вот как раз об этом и пойдет речь. Вы, как говорится, будете смеяться, но прошел практически год, я имею в виду библейский год, подходит к концу 5780-й, и мы находимся в преддверии следующего 5781-го библейского года. Ну и, соответственно, как всегда, нас ожидают новогодние пожелания и некоторый сеанс... Ну, не черной, конечно, магии, но немножко мы поговорим о том, что год грядущий нам готовит, и что говорит еврейская традиция по поводу вот этого наступающего библейского года, и что нам в этом году ожидать.
Ну, слушай, я думаю, ну, прости, но перебью на секунду. Если у нас сейчас у евреев 5781 наступает, но мы что, не можем рассказать соседям по стране, что там было в 2021?
Вот ты как раз снял у меня с языка. Это как раз последняя хохма. На всякий случай, хохма – это означает мудрость и шутка одновременно. Так вот, я как раз последняя хохма говорит о том, как священник, прямо скажем, без всякого какого-то политического подтекста, подходит к Рэбби и спрашивает: «Рэбби, я слышал, что у вас наступает 5781 год». «Да», – говорит Рэбби, – «все так и есть». А вы не можете подсказать, а что было в 2021 году?
Вот-вот-вот. Нам да. бы хотя бы понять, какую хворобу ждать.
Ну вот о хворобе мы как раз и поговорим. Ну и не только, конечно, о хворобе, обо всем понемножку. Но надо сказать, что вообще вот эта цифра 5780 или 5781, дело в том, что обычный календарь, по которому, в общем-то, мы живем, он просто ведет отсчет времени от некой условной даты. Но библейский календарь ведет счет от сотворения мира. И тут, конечно, могут возникнуть разные вопросы. Неужели наш мир насчитывает всего лишь чуть меньше, чем 6 тысяч лет? Вот ученые, а я, в общем-то, между нами говоря, ну, это я имею в виду между нами с тобой, потому что ты тоже в каком-то смысле ученый. Так вот, между нами учеными, вообще-то, мир насчитывает существенно больше. Но надо понимать, что время, опять-таки, с точки зрения науки, по ней категории относительное, и все вопрос, как его считать. Вот если, допустим, человек, к примеру, на приеме у врача то, или на какой-нибудь скучной лекции, то время тянется бесконечно долго. А если где-нибудь на свидании, то время летит очень быстро. Но дело, конечно, не только в нашей субъективной оценке. Просто надо понимать, что это число, вот это 5780, оно, конечно, в большой степени условное. То есть сейчас, да, день в день. День по библейскому календарю совпадает с обычным днем. Но когда-то эта шкала времени, она была немножко другая. Она была существенно более растянута. Но это к слову. Важна на самом деле точка отсчета. Точка отсчета – это даже не сотворение мира, то есть первый день творения, а шестой день творения, когда был создан первый человек. То есть мы с вами, наш далекий предок. И вот это как раз наводит на, я бы сказал, такие философские размышления, потому что в этот первый день нашей человеческой истории он был очень насыщенным. Мало того, что Всевышний создал Адама, создал ему из его ребра, но на самом деле это не совсем так, но не будем усложнять, жену Хаву или Еву. В этот же день человек согрешил, и в этот же день был первый суд, когда человек был изгнан из Ганейден, из рая, так что мы видим, это очень важная точка отсчета. Но я бы хотел сказать немножко о другом. Как-то я уже рассказывал эту историю, но думаю, что имеет смысл ее напомнить. В свое время один из лидеров хасидского движения, Алтер Ребе, его полное имя Шнеур Залман, это конец 19 века, он находился в заключении в Петропавловской крепости. Ну, надо сейчас не будем обсуждать эту историю, это отдельная история. Но надо сказать, что все, кто к этому был причастен, и даже следователи, они относились к нему с огромным уважением, чувствуя его святость. И вот один из офицеров, который был к нему приставлен, а тогда офицеры были в большинстве своем люди религиозные, он задал Алтер Ребе неожиданный вопрос. Он как раз вспомнил вот эту библейскую историю про то, как человек согрешил. И там, как мы знаем, Господь Бог обратился к Адаму, который согрешил и спрятался, с вопросом: «Где ты?». И вот этот офицер, пытаясь понять суть текста Писания, как-то не мог сам себе объяснить, неужели Господь Бог всезнающий не знал, где находится Адам. И Алтер Ребе ему объяснил, что на самом деле Господь Бог, конечно, знал, где прячется Адам, но он хотел его вызвать, так сказать, на разговор, побудить его к очень важному действию, которое называется раскаяние, чтобы Адам сам признался в содеянном. Но мы знаем, что Адам этим не воспользовался. Неожиданно офицер сказал, что он знает этот комментарий, но он его не удовлетворяет. И тогда Алтер-Ребе очень пристально на него посмотрел и сказал: «Ну ты признаешь святость Писания?» Конечно, офицер признавал святость Писания. Но Алтер-Ребе имел в виду нечто большее. Он хотел сказать, что все, что сказано в Торе или в Библии, это относится к каждому человеку без исключения в любой ситуации. То есть это не просто библейские сказания. Это некая актуальная мораль, которую можно и нужно приложить к себе. И когда офицер это подтвердил, он сказал: вот смотри ты, не Адам, который жил сколько-то там лет назад, а ты, который дожил до 45 лет, где ты находишься? Что ты успел сделать в этой жизни? То есть вот это слово, оно звучит на языке Писания «аека», которое выражает сразу все это выражение «где ты?». Да? Вот это выражение, оно означает не просто «где ты физически находишься», где ты духовно находишься. Да? На каком этапе своей жизни, что ты успел сделать в этом мире, и что ты собираешься сделать. И вот эта фраза, это вопрос, который на самом деле человек должен задавать себе постоянно. Да, где я? Что я значу? И для чего я пришел, моя душа пришла в этот мир? Но, конечно, прежде всего это актуально задавать в преддверии Рожа-Шана, в преддверии, это по-еврейски Рожа-Шана, это глава года, но я для простоты называю это библейским Новым годом. День, когда идет небесный суд, определяется судьба всех нас и каждого в отдельности. И сначала мы должны постараться ответить на этот вопрос: где я? А потом уже там наверху будут разбираться, где на самом деле я нахожусь и для чего вообще я пришел в этот мир. Ну вот это такое небольшое вступление к рассказу о предстоящем нам библейском празднике Рожа-Шана, который одновременно называется Днем Суда и главой года, заглавным днем года, с которого, в общем-то, берет начало история всего человечества.
Маленький комментарий для наших слушателей. Может быть, кто-то из них не знаком с раввином Давидом Карповым. Дело в том, что он представляет не просто ортодоксальное еврейство, но хасидов, не просто хасидов, а любавических хасидов. Соответственно, представители секты царебожников могут пойти и повеситься сейчас, прям не отходя от радиоприемников, если среди наших слушателей такие есть. Поэтому вы смотрите, ребята, вам, наверное, это слушать нельзя. А оскоромитесь со страшной силой. Продолжаем.
Это, я так понимаю, ты комментируешь какие-то замечания, которые тебе пришли?
Комментирую замечания, комментирую некоторые воззрения секты, которая полагает, что именно и конкретно любавические хасиды, почему любавические хасиды застрели, не знаю, но вот именно Хабад Любавич – это нечто жуткое, страшное. Царя не убили, голову ему отрубили год на столе у Ленина, она там в бальзамированном виде лежала, и их лидер, бывший уже растрига такой схиегумен, Сергий, уголовник, убийца и грабитель, ныне низвержен не только из чина, но и из лона православной церкви, отлучили его, поскольку последние приколы были в том, что этот жутковатый погромщик требовал власть одновременно у Путина и у святейшего Кирилла. И вот этого уже как-то патриарх не выдержал. Поэтому это очень актуальный сюжет. Я понимаю, что он прошел мимо тебя, потому что видит Господь, но движение Хабад Любавич занимается, как-то своими вопросами, не касаясь ни царской власти, ни советской власти, ни постсоветской власти. Есть чем заниматься, как и все вообще-то людям по-настоящему религиозным, но я-то в этом деле достаточно хорошо плаваю, и вот я не могу не позволить себе этот слегка ядовитый, уж извините, пожалуйста, но как я еще могу к погромщикам и бандитам обращаться, комментарий.
Ну, смотри, это, как говорится, твой комментарий. Мой комментарий, конечно, будет другой. Я, во-первых, предлагаю все-таки в преддверии Рожа Шана, когда, как я уже сказал, определяется судьба каждого из нас, все-таки больше позитива. Вот. А если у кого какие-то есть вопросы, претензии, все что угодно, пожалуйста, я готов к дискуссии, к обсуждению.
Ну как ты? Не-не-не, вот отец
родной.
Для этого
раввины существует, в частности.
Вот поэтому в рамках дискуссии с тобой я могу тебе сказать следующее. Какая у тебя может быть дискуссия с человеком, который полагает, что евреев всех надо уничтожить, а хабадников первыми? Ну какая? Это же киллер, убийца. Ну какая может быть у еврея дискуссия
смотри,
с эсэсовцами?
Жень, ну давай не будем про него.
Прости,
я думаю,
брат.
Что мы слишком много... Это, тратить на него эфирного времени, да, такие есть люди, с которыми уже как бы уже сложно вести какой-то диалог, но я думаю, что большинство наших слушателей все-таки другие, даже если у них есть какая-то критика в наш адрес.
Нет, так и у Германии большинство было людей другими, но потом к власти пришел Гитлер. И мы знаем, чем это кончилось. Я как раз всегда уделяю внимание такого рода людям, чтобы поздно не было. А то потом очень обидно будет на руинах страны. Извини, но, к слову, пришлось.
Да. Ну вот, немножко насчет праздника. Как я уже сказал, что исторически, если так, конечно, это можно назвать историей, он связан с днем сотворения человека. Но, конечно, это не единственная идея этого праздника. Я уже сказал, что библейское название его, Рожа Шана, переводится как «глава года», то есть заглавный день, который определяет весь следующий год. Но центральным моментом этого праздника является особая заповедь. Это заповедь трубных звуков. Имеется в виду ритуальный бараний рог «шафар». Такой своеобразный атрибут. Но надо сказать, что он бывает очень разных видов. Иногда делают эти рога, эти шафары из рогов горных козлов, очень такие длинные и очень эффектные, я бы сказал. Ну и звучат они, конечно, очень такие, у них такой глубокий звук. Но, в принципе, шафар – это не музыкальный инструмент, это именно ритуальный атрибут. Есть забавная история, дело в том, что на эту тему. Дело в том, что в шафар, конечно, трубят прежде всего вот в два дня Рожа Шана, в этом году только один день, поскольку первый приходится на шаббат, на субботу. Но на самом деле сейчас вот весь этот месяц предыдущий, который идет, последний месяц библейского календаря, тоже каждый день после утренней молитвы трубят шафар, чтобы настроиться на молитвенный лад, чтобы пробудить в человеке чувство покаяния. И об этом я, кстати, расскажу потом фантастическую историю, которую сам недавно услышал. Так вот, когда это действие, которое не может никого оставить равнодушным, потому что это такой очень своеобразный звук, который пробирает просто до нутра, до костей. И однажды в каком-то польском местечке польский пан как раз наблюдал, как евреи трубят шафар, день, другой, третий, наконец ему стало интересно. Он поймал какого-то еврейчика на улице и сказал: «Слушай, что это у вас там за такой странный звук?» Он говорит: «Вельможный пан, это шафар». «Что такое шафар?» «Ну, как вам объяснить? Ну, что это, вот, как охотничий рожок?» «Да нет, вельможный пан, вроде не охотничий рожок». «Или это как полковая труба?» «Да нет». «Или, может быть, это как дудочка?» «Да нет, вельможный пан». Ну, у пана уже терпение лопнуло. Сказал: «Давай не морочь мне голову, иначе сам знаешь, что будет». Ну, еврейчик затрясся. Угораздил же ему попасться навстречу пану. Сказал: «Да-да, это как охотничий рожок». «О, сказал, ну что ж ты сразу», самое обрадовался пан, «что ж ты сразу не сказал, что это как охотничий рожок?» «Потому что, вельможный пан, шафар – это не охотничий рожок». Вот действительно нету подходящего слова не только в русском языке или в польском. Кстати, как раз я вот недавно общался с редактором польской газеты в Соединенных Штатах, и мы очень хорошо нашли общий язык. и поздравили друг друга с наступающим библейским Новым годом. Так вот, действительно, шафар – это дело не в том, что это как перевести это слово. Может быть, есть слова, которые не нуждаются в переводе. Нет самоадекватного понятия. Шафар – это не музыкальный инструмент. Он, если он играет, играет только на нервах. Его невозможно настроить. А шафар – это особый, если можно так выразить, ритуальный инструмент. Он должен, как я уже сказал, пробудить особые религиозные чувства, чувство раскаяния. И на самом деле, когда мы говорим о том, что определяется судьба, это не пустые слова. Может быть, многим кажется, что это такая фигура речи. Нет, это вполне реальная вещь. И так же, как вот этот библейский Новый год, ну да, уже у всех народов есть какие-то свои календари. Как известно, все врут календари. Хотя там имеется в виду в «Горе от ума» имеется в виду другой календарь, не, так сказать, не тот, который мы пользуемся. Но дело не в этом. Это действительно реальный календарь, по которому Всевышний управляет этим миром, по которому мы живем. Знаем мы про него или не знаем. И вот пример. Когда я был вот, по случаю в Америке, был я на самом деле не в Америке, я был у Любавического Рэбби, который последние годы жизни провел, последнюю часть своей жизни провел в Америке, там похоронен. Есть традиция посещать его могилу в преддверии Рожа Шана. Но заодно я, конечно, пообщался со своей семьей, со своим братом. И поприсутствовал на очень интересном мероприятии. Вот сегодня по еврейскому календарю 26 число, последнего месяца Илу. Большинство это ничего не говорит. Но на самом-то деле вчера, 25-го Илула, это был первый день творения. Да? То есть вот вчера, это был день, когда Всевышний сказал, да будет свет, и возник свет. И вот, когда я был у своего брата, они как раз в этот день отмечали свой второй день рождения. Он его сосед, тоже еврей. Потому что как раз вот в этот день, когда создавался мир, в 2001 году произошел самый масштабный теракт. В Америке это особый день, 9.11, то есть 11 число 9 месяца сентября, когда рухнули две башни. И так получилось, что мой брат работал в одной башне, а этот его сосед Сёма работал в другой башне. И чудом и тот, и другой спаслись.
Я прошу прощения, Довид, сейчас у нас будет перерыв новостной, а вот после него ты закончишь, если можно, эту фразу.
Очень хорошо.
Спасибо.
Пусть будет интрига, потом я закончу.
Пусть будет интрига, это точно. Итак, с нами раввин Довид Карпов. Мы говорим о еврейском Новом Годе, Рош ха-Шана. А сейчас новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Жизнь продолжается, и мы вернулись в эфир. С нами раввин Довид Карпов. И перед перерывом мы говорили о действительно чудесном спасении его брата и его друга во время теракта 9.11. Я помню эту историю, честно говоря, она меня потрясла, потому что... Причем помню в таких достаточно мелких деталях, когда ты ее, Давид, рассказывал. Ну, вот так, как им повезло, это действительно второе рождение.
Ну вот, на самом-то деле, это не самая удивительная история. Да, вот как раз, когда я наблюдал, как многие в прямом эфире, как горят эти башни, мне позвонила его жена и сдавленным голосом просила молиться, потому что Сережа... в этих башнях, и неизвестно, что с ним, и несколько часов я чувствовал, что я потерял брата. Но потом все кончилось благополучно, и вот мы отмечали этот день. Но удивительно, что этот день совпал с днем начала сотворения мира. Для него действительно это было так, это второе рождение. Но на самом деле есть еще много удивительных историй, реальных историй. И вот одна из них. В этих башнях работало довольно много евреев, и там была синагога где-то на сотом этаже. И вот ничто не предвещало, опять, как обычно, молящиеся собрались утро на молитву, а когда молитва закончилась, а мы знаем, что теракт произошел утром, так вот, когда они закончили утреннюю молитву, надо было протрубить шафар. И тут случилось непредвиденное. Шафар не смогли найти, хотя он всегда лежал в известном месте. Достали второй шафар, который хранится в ковчеге со свитками Торы, но он оказался треснутым, а треснутым шафаром нельзя пользоваться. И тогда вся эта честная компания, это несколько десятков человек, пошла с сотого этажа на третий этаж, потому что там была еще одна синагога, и там был еще один шафар. И вот как раз, когда они спускались по лестнице, в эту башню врезался авиалайнер. Если бы он попал как раз ниже того этажа, где находилась синагога, все, кто находились выше места попадания, все они были обречены. Но именно в этот момент они спустились на третий этаж. Да, прозвучал звук шафара, который определил их судьбу, судьбу к жизни, и таким образом они спаслись. Так что мы видим, что шафар – это не просто дудочка или охотничий рожок, это вещь, которая, да, определяет нашу жизнь. Конечно, нашу жизнь, нашу судьбу определяет Творец. Но шафар – это тот звук, который сообщает нам о том, что это решение, что на небесном суде принято какое-то решение относительно каждого из нас. И вот я хотел рассказать об интересном прогнозе на следующий библейский год. В свое время, в середине 20 века, кстати, наш соотечественник жил на территории Белоруссии, ну тогда, как мы понимаем, это была Россия, жил один из крупнейших раввинов современности, его полное имя Исроэль Мейер Акоин, или, если так можно выразиться, прозвище Хофицхайм, это название его книги и цитата из псалмов. Означает в переводе, кстати, Хофицхайм – это человек, который хочет жить. И когда началась Первая мировая война, то он, наблюдая вот эту на тот момент самую чудовищную бойню в истории человечества, он предсказал, что через 25 лет будет еще более кровавая война. Да, действительно, Первая мировая война – это 1914 год. Через 25 лет – это 1939 год. Мы привыкли к другим цифрам – 41-45. Но это Великая Отечественная война. А мировая война началась, как известно, в 1939 году, в сентябре, с нападения на Польшу. Но он до этого не дожил. Он ушел тоже в очень интересное время. Он ушел в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти. Но успел предсказать, что после вот этой второй войны, через 75 лет, будет еще одна напасть. А потом наступит облегчение. Если мы прибавим к окончанию Второй мировой войны, 1945 год, 75 лет, то получим 2020 год. Да? То есть вот тот самый тяжелый год, который, ну, конечно, по библейскому, он отсчитывал время по библейскому календарю, поэтому для него год начинался и заканчивался в сентябре. Но так или иначе, заканчивается вот этот проблемный год, для всех проблемный, и то есть не только, можно сказать, без лишнего пафоса для всего человечества. И я хотел на эту тему тоже сказать пару слов. Потому что уже только все, кому не лень, конечно, обсуждают эпидемию, потому что, или пандемию, потому что она затронула каждого. Но в еврейской традиции есть особое отношение к таким вещам. При том, что есть, конечно, вполне конкретные, вполне естественные причины, почему она возникает. И, соответственно, мы должны принимать тоже те меры, которые рекомендует медицина, и там Минздрав и так далее. Но помимо этого еще духовные причины. И очень важно, чтобы вот за всем за всей этой медициной, вакцинами и прочее, мы не забывали, что есть и духовные причины. И они тоже являются составной частью вот того, что, того, что произошло. Так, например, в еврейской традиции говорится, что следует ожидать эпидемию в тех случаях, когда нарушается закон, когда несправедливо судят людей, когда нарушается правосудие. То есть При том, что мудрецы, конечно, понимали, что эпидемия имеет какие-то вполне естественные причины, но и духовные причины тоже. Мне кажется, вот это вот то, что произошло в этом году, это должно прежде всего помочь нам произвести переоценку ценностей. То есть, конечно, мы должны, слава богу, что сделали вакцину, и, судя по всему, уже эпидемия идет на спад. И, конечно, надо принимать все те меры, которые принимают в таких случаях, но при этом очень важно сделать правильные выводы, что действительно многое из того, что казалось для было, скажем так, как-то оставалось в тени, например, героический труд медиков. Да, мы, конечно, знаем, обращаемся к врачам, когда нам это нужно. Потом как бы благополучно о них забываем. Но мы видим, что это героическая профессия. Вот. И не только труд медиков. Мы видим, что есть какие-то проблемы, которые стирают границы между государствами, между нациями. Потому что вирус он особо не различает. Да, которые можно решить только сообща. Сама эта напасть, она подталкивает нас к тому, что в конечном итоге мы все одно целое, мы потомки вот этого первого человека, Адама. И еще тоже очень важный в связи с этим момент. Не просто то, что мы должны, конечно, вот перед лицом такой опасности объединиться и почувствовать, что мы одно целое. В Талмуде есть такое выражение, что когда человек слишком зазнается, его опять-таки возвращает к эпохе сотворения этого мира и говорят, смотри, даже последняя мошка была сотворена ради тебя, раньше тебя. Да, ты венец творения, это правда. Но имей в виду, что будучи венцом творения, ты отвечаешь за всю ту огромную пирамиду, на которой ты восседаешь. Да, потому что сначала был сотворен этот мир, потом появились растения, потом появились животные, потом появился человек в самый последний момент, в шестой день. Да, и он, мы ответственны за братьев наших меньших и за судьбы всего человечества, каждый из нас. Это очень важный урок Рожа Шана, вот этого праздника, который говорит, что мир всегда балансирует на грани. И одно доброе дело может перевесить его в одну сторону, ну, если доброе дело, то понятно, в сторону оправдания. Но, не дай бог, другое дело может перевесить в противоположную сторону. И тут надо четко ощущать вот свою ответственность, да, не оперировать какой-то статистикой. Ну да, чего значит мой голос, допустим, на каких-то выборах. Да, на выборах, может быть, твой голос ничего не значит. Но вот тот выбор, который происходит в Рожа Шана, там каждый голос, он на вес золота. Каждое доброе дело, каждый добрый поступок. Ну и, соответственно, не дай бог, наоборот. Вот это, мне кажется, очень важная идея, которую можно, то есть важную мораль, скажем так, важный вывод, который можно сделать из всей вот этой вот беды, которая нас постигла. К сожалению, мы видим, что это не смогло объединить человечество, потому что это только некий толчок, это некий намек со стороны Творца. Понятно, что главные усилия должны сделать мы. К сожалению, мы, я имею в виду, как собирательный образ, к сожалению, мы этого не сделали. Все равно каждый за себя, каждый варит у себя какую-то вакцину, каждый, так сказать, все равно мы не готов в полной мере объединить свои усилия, но хотя бы нам показали, что вообще-то чего мы стоим, если мелкая тварь, даже не совсем, можно сказать, живой организм, вирус, да, поставил целое человечество на колени, образно говоря.
Сейчас у нас короткий довид. Довид, подожди. Сейчас джингл, а потом уже продолжим.
Вести ФМ.
И вот теперь мы продолжаем.
Ну, я так понимаю, что эфир подходит к концу.
До 53 минут все время твое. Вот 8 минут говори, сколько хочешь. Что хочешь сделать с нами?
Замечательно. Но я, прежде чем продолжить, я хочу предупредить, что в конце будет звук того самого шафара, ритуального бараньего рога, который должен нас настроить на правильный лад. И каждый может за это время, пока идет еще эфир, подумать, что бы он хотел пожелать себе, своим ближним, ну и, может быть, всем нашим соотечественникам, а может быть и вообще всем людям в мире в наступающем библейском году, чтобы он был более действительно благополучным, чем тот год, который заканчивается. И я хотел в конце рассказать очень, в данном случае это уже как притча, но очень забавная поучительная притча. Вот мы говорили, что в начале первый человек, ну, на самом деле, первая пара Адам и Хава, Адам и Ева, были изгнаны из Ган-Эйден, из рая. И вот мы как-то противопоставляем. Вот есть рай, есть ад, по-еврейски Ган-Эйден или Геном. Но на самом деле, да, это противоположные понятия, но на самом деле, если бы мы смогли заглянуть и туда, то мы бы не нашли такой большой разницы. Рассказываю такую притчу, что вот там, где сидят грешники, они сидят за столом, где много всяких угощений. Но что у них такие длинные ложки, что они не могут этой ложкой попасть себе в рот. И поэтому они сидят очень расстроены, воспринимают это как адские муки. В раю, оказывается, все то же самое. Тоже накрытый стол, тоже сидят люди с длинными ложками, но что, они кормят друг друга через стол. И поэтому у них все хорошо и замечательно.
Красиво.
Другими словами, что часто одни и те же вещи мы воспринимаем как трагедию, а в то время, что на самом-то деле можно в этом увидеть, наоборот, благословение. И вот, конечно, это требует некоторой работы, некоторого духовной работы, некоторого усилия. Но на самом деле мир так устроен, что это всегда за негативом мы можем увидеть позитив. Не всегда, может быть, это не так легко его разглядеть, но он всегда есть, потому что так сотворил этот мир Господь Бог. Ну а теперь я хочу действительно протрубить шафар, и пусть этот наступающий 5781 год от сотворения мира, он будет успешным и благополучным для всех россиян, поскольку это наш общий праздник. Это, как правило, это иудейский праздник, но дата, как я попытался объяснить, она касается каждого человека. И надеюсь, что так оно и будет. Ну а теперь звук шафара.
Ну, да, это не охотничий рожок и не труба. На самом деле, удивительное ощущение, когда ты находишься в Израиле, мне доводилось пару-тройку раз в жизни быть там именно в это время года, и со всех концов страны вдруг начинают доноситься звуки шафара с холмов, а там еще эхо, на самом деле. В Иерусалиме это потрясающе звучит, потому что, ну, синагога-то море, трубят отовсюду. И ощущение фантасмагоричное. Ты в каком-то совсем другом мире, очень древнем, очень необычном, удивительном. Вот ощущение, я ни разу нигде в другом месте такого не видел, я не думаю, что где-то это возможно, а в Израиле это так.
Ну, а те, кто хотят услышать уже настоящие звуки шафара, настоящие, имея в виду именно в Рожа-Шана, вот в этот второй день библейского Нового года, то добро пожаловать в синагоги города Москвы, не только города Москвы, всей России, 20 сентября, утром, воскресенье. Я уверен, что во всех синагогах будет звучать шафар. Ну и еще раз, дай Бог, чтобы этот год был более успешным, для всех, для нас. И мы надеемся, что когда-нибудь услышит так называемый шафар Гадоль, великий шафар, который возвестит о приходе Мессии.
Ну, с другой стороны, у нас еще 2 минуты. Смотри, приход Мессии – это конец света?
То есть это не очень хорошо.
Ну, как пел Высоцкий, конец еще не конец. Конец – это чье-то начало. Это конец того света, который мы изучаем в курсе истории. То есть наполнены войнами, грабежами, насилием. Да, конечно, были светлые моменты, но в общем и целом человеческая история – это история войн. А вот тот свет, это будет на самом деле все то же самое, только без войн, без грабежей, когда человечество наконец сможет объединиться, и когда во главу угла будут поставлены библейские ценности, которые будут признаны и приняты всеми. Так что, в общем-то, конец света – это позитивное, на самом деле, понятие. Просто мы так его акцентируем, и так это воспринимается. На самом деле, это конец вот той истории, которую, по большому счету, лучше назвать предысторией человечества. Я уверяю, что люди, которые будут жить вот в грядущем мире, они будут с ужасом изучать историю и не понимать, как люди вообще могли до такого дойти, как могли вот устраивать бойни, как они, все, что мы знаем, да, вот все это, почему люди не готовы были помочь друг другу, почему они делили этот земной шар между собой, хотя существенно и, казалось бы, очевидно, что его надо осваивать совместными усилиями, почему они пытались понять, кто здесь главный и кто второстепенный. То есть для них это будет непонятно, потому что у них будет совершенно другая мораль, а они реально не будут это понимать. У них просто не будет это чувство собственничества, чувство соперничества, и какой-то злобы, вражды, ненависти, зависти. И так что конец света – это конец вот этого света, но это начало другого света, нового света. Так что дай Бог, чтобы наступил конец этого света и начался новый свет. Да? Собственно говоря, то, для чего, в общем-то, Господь Бог нас и сотворил.
Ну что, может быть… В мире обновленном. Может быть, в этом и вся суть еврейской религии. Умудриться из чего угодно, включая такое понятие, как конец света, извлечь что-то позитивное, доброе и хорошее. С нами был Давид Карпов. Эфир кончился, отец родной. Вот теперь уже таки действительно все. Огромное тебе спасибо. С нами был раввин Давид Карпов. Мы говорили о еврейском Новом Годе.
Спасибо, до свидания, с праздником.
От 3 до 5.